Адвайта многогранна. Адвайта как философия имеет свои тексты, свое рассуждение и свою довольно строгую логику. Как религиозная практика, адвайта включает в себя этику садху, этику гуру-ученик, подготовительные практики. Как самоотдача, адвайта означает полную капитуляцию эго перед абсолютом. Как самоосвобождение, адвайта означает получение опыта сахаджа-ништхи, естественного состояния. И процесс самоосвобождения васан, васанакшая. Разные грани адвайты позволяют все глубже и глубже понять ее как учение. Также шиваизм многогранен, и мы его изучаем согласно четырем падам. Чарья-пада, крия-пада, йога-пада и джняна-пада. И эти четыре пады постепенно раскрываются для нас, как четыре грани нашего «я» и четыре уровня освобождения. Салокья-мукти, самипья-мукти, сарупья-мукти, саюджья-мукти. И, наконец, пятый, который является финалом и завершением полноты всех татв саршити мукти. Очень важный текст, который мы начинаем изучать, Шивагита. Шивагита начинается с того, что Рама находится в замешательстве, не знает, как вернуть Ситу, и получает наставление и благословение выполнять садхану для обретения пашупата-астры. И он призывает Шиву, и Шива является ему для того, чтобы благословить его. Так же, как есть знаменитый вайшнавский текст Бхагавад-гита, Шива-гита не менее известна и знаменита, но она важна, поскольку для нас она связана с Шивой.
Шивагита, глава 11. Джива Катьяди Нирупанам. Шри Бхагаван сказал: «Я расскажу тебе подробно о послесмертном состоянии. Слушай внимательно, о Рама. Когда съеденная пища и выпитые жидкости усвоены, то из полученного вещества грубое тело получает прану, жизненную силу. Либо из-за болезни, либо преклонного возраста, либо из-за чрезмерного выделения слизи, интенсивность огня пищеварения, джатарагни, падает, и потребляемая пища и жидкость не переваривается. Таким образом, при нехватке сока расы нади высыхают, потому что нади работают благодаря только пище и воде. Сущность, которая уравновешивает все нади, называется Саманаваю, когда возникает нехватка расы, наступает дисбаланс между грубым и тонкими телами.
Садху должен жить так, чтобы между грубыми и тонкими телами был баланс. Самьога, равновесие. Все мы живем в этом мире, питаясь чем-либо. Грубое тело пищей, энергетическое праной. Тонкое тело питается образами. Ментальное – рассуждением. Причинное – смыслами и бхавами. Каждое из тел, получая питание, насыщается и растет. Каждое из тел обладает зародышем стать божественным. Например, наше астральное тело еще не божественно, но оно может быть божественным. Наше энергетическое тело еще не божественно, но оно зародыш, оно может быть божественным. Наше причинное тело не божественно, но оно может быть божественно. Что означает божественно, небожественно? В абсолютном смысле все же божественно. Но кое-что в относительном важно. Кое-что небожественно, кое-что божественно. И Вивека заключается понимать это. Небожественно означает, оно состоит из тамасики, раджасик, майи. Из нечистых ветров, праны и ума. Божественно означает, оно состоит исключительно из сатвичной майи. В нем также проявлен принцип пустотности и недвойственности. Божественность иллюзорного астрального тела означает обрести пранавдеха или майя-деха, преобразить обычное астральное тело в майя-кая, божественное иллюзорное тело, светоносное, пустотное, лучезарное, наделенное 32 признаками божества, разнообразными силами, божественным величием, бессмертное, неумирающее, наделенное различными способностями, состоящее из тонкого ветра в Яна-Ваю. Небожественное причинное тело означает, оно состоит из тонких завес и затемнений, бидж. Божественное причинное тело означает джняна-кая, состоящее из тонкого ветра и тонкого ума, имеющего бесконечную природу. Небожественное физическое и энергетическое тело означает, что оно состоит из 5 грубых элементов, 5 пран, которые то приходят в равновесие, то рождаются, то умирают, которые непостоянны, не подконтрольны уму. Божественное тело проявления называется ситхакая или ситхадеха, поскольку она состоит из тонкой атма-шакти, из тонких ветров, светоносно, пустотно, насыщенно дивья-бхавой. Процесс очищения заключается в том, чтобы уменьшать небожественные ветры в своих телах и увеличивать божественное вплоть до их полного преображения.
Подобно тому, как плоды на деревьях после созревания отрываются и падают, так от грубого тела отделяется тонкое тело – лингадеха. Мукхья-прана, основная, движется вверх, вместе с васанами индрий и другими 9 ваю. Находясь под влиянием джняны, кармы и прошлого опыта, либо через глаза, либо через голову, джива поднимается вверх, где всепронизывающее небо, называемое гатакасапаратма, входит в тонкое тело, лингадехам. До наступления освобождения джива рождается снова и снова. Тот, кто наслаждается греховными поступками, после смерти входит в тело под названием ятана-дехам, тело наказания, и испытывает мучения в аду. Кто посвятил свою жизнь обрядам и ритуалам, тот достигает питры-локи, обители предков. Тот, кто совершал священные ритуалы, строил колодцы и другие святые дела в своей жизни, сначала попадает в Тхумам, затем в ночь, потом в Крушнапакшам, время от полной луны до новолуния, а оттуда Дакшинаянам, летнее солнцестояние, а после этого в обитель предков, Питрилоку, где обретает божественное тело и идет в обитель луны. Джива там наслаждается вместе с божеством луны, пока не закончится ее баланс карма-палам, плодов действий, и после этого она снова возвращается на землю и принимает рождение. Когда ее плоды действий заканчиваются в обители луны, она оставляет тело наслаждений, пхога, шарирам, и снова пребывает в тонком теле и получает качество пространства, воздуха, воды одно за другим, и из воды становится облаком, затем становится дождем и снова превращается в рис и тому подобное, пищевые продукты, и принимает рождение. Таким образом, некоторые принимают формы разных существ. Некоторые рождаются в форме неподвижного творения. Позже джива, которая пришла на землю в форме зерен, съедается людьми, супружеской парой. И джива, пребывающая в еде, принимает форму шукры и шаниты, семени и яйцеклетки, родителей. Позже шукра и шанита этой супружеской пары, соединяясь, дают рождение этой дживе в грубом теле через женскую утробу. Впоследствии, согласно карме дживе, она обретает женское, мужское или евнушеское тело. А теперь я объясню путь достижения высших обителей Гати, дживы. Слушай. Кто обладает спокойным характером, хорошими качествами, остается склонным к писаниям, исследованию дхарме, тот идет в Брахмалоку, обитель Брахмы, в божественном плане. Он становится Дева-Пурушей с божественным величием и остается в течение Сукла-Пакшам, первые две недели между новолунием и полнолунием, Утараяном, движение солнца от севера к югу. Сначала достигает обителей солнца и луны, затем Видьялоку, после этого небесное божество спускается с Брахмалоки на Видьялоку и забирает дживу в Набрахмалоку. В обители Брахмы джива в божественном теле долгое время наслаждается всеми своими желаниями. Оставаясь здесь на протяжении долгого периода, она достигает мокши наряду с Брахмой. Лишь тот брахмаджняни становится одним с Абсолютом, который растворяется в нем, словно соль в воде. Подобно тому, как пробудившийся может вспомнить сны, так брахмаджняни тоже может все вспомнить.
Обычно наши представления, человеческие представления, ограничены земной реальностью. Мы не помним, как точно было до вхождения в земную реальность, и мы не представляем, как именно будет после выхода из земной реальности. И наши представления о человеческой жизни всегда ограничены человеческим телом и человеческим миром. И только садху расширяет эти представления. При жизни он узнает свое лицо до рождения, вспоминает свои прошлые жизни, получает опыт тонкого тела, видит свои будущие жизни, видит другие локи, видит чистые страны и божественных существ, и он понимает, что жизнь — это процесс, когда душа, пребывая в определенном мире, в определенном балансе праны ума, получает тело, затем пытается изменить этот баланс в более чистую, лучшую сторону, если она мудрая. Если ей удается, душа становится чище и легче, и она возносится в более высокие измерения. Ей удалось изменить баланс в сторону сатвы. Если же в земной жизни не удается изменить этот баланс, она снова рождается в земной жизни, поскольку баланс энергии тамаса, раджаса, сатвы соответствует материальному телу. Если же баланс энергии ухудшается, становится в пользу тамаса или раджаса, то она получает тело еще в более низком мире или в более плотном теле. Именно баланс энергий, тонких пран и ума определяет будущую жизнь дживы. Некоторые души приходят в этот мир и улучшают свою карму. Они совершают правильные действия тела, речи и мыслей. Они контролируют ум, контролируют желания, воспитывают свой ум так, чтобы повышать, изменять баланс в сторону заслуг. Делают упасану, севу, садхану, сватхияю, контролируют тело, праны. Некоторым душам не удается улучшить баланс, но они примерно, как говорят, выходят в ноль. Это означает, что он не улучшился, но и не ухудшился. С точки зрения эволюции, в общем, это жизнь зря прожита. Потерян шанс улучшить баланс. Но с точки зрения более широкого, все-таки душа получила опыт. Кое-что она поняла, ее опыт стал больше. В следующей жизни она сможет улучшить баланс, пользуясь этим опытом. Она прожила какие-то кармы. Но она радикально не изменила свое положение к лучшему. Это подобно вот чему. Человек поступил на работу в надежде заработать деньги. Тяжело работал, много лет работал. В общем, денег не заработал, но оплатил коммунальные счета. Но зато набрался опыта, пожил в коллективе, освоил профессии какие-то, те, которые я не знал. Но денег не удалось скопить. Есть души, которые ухудшают свою карму, делают ошибки. И земное воплощение, вместо того, чтобы очистить их, оно их отягощает. Они совершают какие-то сильные ошибки, сильный крен, или попадают под дурную компанию, или пробуждаются их старые самскары. В общем-то, как-то так случается, и они накапливают много тяжелого раджаса, много тяжелого тамаса, и их баланс изменяется, душа становится тяжелее. В следующем воплощении тело получает плотнее. Тело животного или еще какого-то существа и отправляется в мир более плотный. Ниже Муладхары. Это означает, жизнь не только прожита зря, а лучше бы он не воплощался, потому что он будет страдать после этого. С другой стороны, душа тоже набирает опыт. Это негативный опыт, но это тоже опыт, который был необходим. В долгосрочном плане, возможно, этот опыт поможет душе. Это подобно тому, как человек надеялся заработать деньги, поехал куда-то, например, на золотые прииски, но там попал в дурную компанию, и с ним такое произошло там. Не только не заработал деньги, его там побили, ограбили, и забрали в рабство. И он через 20 лет спасся только. То есть все в минус. Но опыт, он будет помнить, что так нельзя больше, туда не надо больше ездить. Таким же образом и души меняют баланс своей кармы. Либо другой человек, который хотел заработать, отправился и очень выгодно устроился, получил хорошую должность, поправил свое материальное положение, заработал много денег, повысил свой статус и через несколько лет перешел в новый уровень, в класс каких-то зажиточных людей, обрел новую должность. Так, продвинулся по иерархической лестнице. Вышел в плюс, говорят. И вот все души теми занимаются, что перерабатывают свои кармы, отрабатывают их и либо ухудшают карму, либо остаются на том же уровне баланса, либо улучшают. Мы все находимся на такой глобальной иерархической лестнице Вселенной. Она невидима, но тем не менее она каждому очень четко отмеряет. И драгоценность человеческого рождения, ответственность за эту жизнь заключается в том, чтобы ясно понимать свое положение на этой иерархической лестнице и изо всех сил прилагать усилия, чтобы хотя бы на шаг подняться. Ну, по крайней мере, чтобы не опуститься. Для многих даже это. Допустим, человек, обладая способностями, рождается в земной жизни. У него хороший интеллект, какие-то таланты, но... Попав в дурную компанию, он начинает пить, ест мясо, начинает использовать грубые слова, и его ум грубеет. И вот те таланты, которые в нем могли бы раскрыться, они блокируются. Ведет грубый образ жизни, в нем устаивается клеши. Через клеши притягиваются духи, кредиторы. И держит его. И вот он создает отрицательный баланс так, чтобы уже в следующей жизни ему придется отрабатывать эти кармических кредиторов и эти клеши. Либо наоборот, человек, не блистающий талантами, рождается, но в нем сильная тяга подняться по духовной лестнице. Он прилагает усилия, его ум был неспособным изучать тексты. Восприятие было грубым, он не был способен созерцать, и он не контролировал телесные энергии, но он очень старался, воспитывал, контролировал ум и занимался много практиками. И через некоторое время контроль обретается, каналы очищаются, таланты пробуждаются, душа может через тело раскрыть какие-то свои тонкие стороны. И в следующей жизни он родится, например, в Питрилоке или в Девалоке. Это означает, что он сделал шаг и продвинулся по вселенской иерархической лестнице. И осознание уникальности рождения человеком заключается в том, что в этой жизни мы можем сделать даже не один шаг, а много шагов таких, если сильно стараться. И мы можем очень высоко в ней подняться, например, до уровня Видьядхары, мантра Махешвара, до уровня божественных существ, которые полностью освободились. Эта иерархическая лестница очень высокая, и на самых высших ступенях находятся ситхи, маха-ситхи, девы, маха-девы. И у них свои различные очень детальные классификации, огромные классификации. Мы даже не подозреваем, сколько классов ситхов, сколько классов богов, сколько классов и семейств великих богов, и чем они отличаются, какими силами и талантами, где их сферы влияния. Но это все существует. Просто для нас это неизвестно. Но по мере практики это начинает нам открываться. И ценность жизни, драгоценность человеческого рождения не в том, чтобы испытывать желание, удовлетворять эго, а в том, чтобы изменить баланс энергии своих заслуг, праны, ума, и с помощью этого баланса изменить свой статус во Вселенной. Подняться на одну ступеньку выше. Речь не идет о внешних статусах, например, как карма-саньяси или саньяси, маханд или махамандалишвар. Все это внешнее. Мы говорим о внутренних статусах. Хотя внешний статус тоже на что-то намекает. Он отражает какую-то внутреннюю реализацию всегда тоже. Но вообще речь не о внешних вещах. Статус имеется в виду состояние души, состояние пран, состояние ума, состояние света заслуги, состояние ясности созерцательного присутствия. И этот статус может быть человек внешне вообще не обладает никаким статусом. Он может быть даже не монахом, даже карма-саньяси, приезжать в ашрам, мести метлой, собирать орехи, мыть посуду. Но его внутренний статус может быть очень высок. То есть он может реализовать очень высокое состояние. Это статус, это его состояние праны, состояние ума. Статус во Вселенной, так можно сказать. И наша задача так практиковать, чтобы... трансформируясь, менять свой статус с обычного человека на садху, садху на джняни, с джняни на ситха, ситха на маха-ситха, маха-ситха на девату, с деваты на маха-девату. Это есть движение по 36 татвам. Сама по себе человеческая жизнь или любая другая, она имеет смысл только в том, чтобы воспользоваться правильно ею, изменить свой статус во Вселенной и приблизиться к Богу по этой сияющей иерархической лестнице. Другого значения сама по себе жизнь не имеет смысла. Она бессмысленна в том смысле, что у нее нет никакой другой цели, кроме как расти, давать душам расти. И эту цель в нее вкладывает Ишвара. Само по себе занятие житейскими делами, культурой, экономикой, личными отношениями, само по себе не имеет смысла для души. Но все это имеет смысл для души, если это дает возможность вырасти, подняться по этой духовной лестнице, изменить баланс энергий ума.
Дживе, лишившейся видьи, мудрости и кармы, дается третье место, которое есть ад. Такая джива испытывает предельные мучения в адских мирах под названием Раурава и прочих, и с остатками кармы она рождается отвратительным существом на земле, таким как мухи, комары и прочим.
Другими словами, есть души-отличники и хорошисты, которые улучшают свою карму. Есть души-середнички и троечники, которые оставляют примерно тот же баланс. Не в сторону повышения, но и не в сторону понижения. Просто еще раз рождаться. Есть души, плохо успевающие в этой школе мироздания, которые опускаются в более нижние измерения, которым не только не удалось накопить, изменить баланс в сторону чистого, но их баланс изменяется в худшую сторону. И обычно те, кто души, которые обладают заслугами, они приходят в этот мир для того, чтобы решить свои духовные задачи. Подняться, изменить свой статус. Для чего вообще души рождаются? Если это высокие души, у них нет тяги к земному воплощению, к земному телу. Но у них есть понимание, как мое земное воплощение, как мое земное тело позволит изменить мой статус. Как я смогу, используя энергию этого тела и грубые элементы, могу подняться по вселенской иерархической лестнице? Это как аскеза, тапасья. Я приму земное воплощение, но зато я за короткое время могу сделать big jump, большой прыжок. Одновременно такие души должны направить душ, пришедших из нижних миров, которые не понимают, для чего нужно это рождение, это тело, рассказать: хотя бы не грешите, хотя бы не ухудшайте свой кармический баланс. А если есть возможность, то тоже прилагайте усилия, старайтесь и практикуйте, устанавливайте связь с высшими измерениями, просветленными измерениями через Севу, Садхану и Сватхьяю.
Это касается темы Дживагати. Есть ли у тебя вопросы, Рама? Рама спросил: «О достопочтенный Господь, ты подробно рассказал о наслаждениях обителей Брахмы, Сурьи и Чандры, основанных на заслугах, приобретенных из знания и кармы. Но я хотел бы знать, когда джива пользуется наслаждениями в обителях Гандхарвов? А положение девов и индры тоже достигается на основе знания или кармы. Объясни, пожалуйста, о супруг Парвати».
Так что такое заслуга? Заслуга – это хорошее впечатление, хорошие отпечатки, счастливая судьба, ощущение внутренней целостности, полноты, счастья и гармонии, которая приходит из тонкого тела, из причинного тела. Беспричинное ощущение. Вы ничего не создаете, но у вас есть беспричинные таланты. беспричинная ясность, беспричинное чувство счастья, любви и радости. Все это заслуги. И задача души – накапливать позитивные впечатления, хорошие воспоминания, развивать свои таланты – это и есть накапливать заслуги. Заслуги – это конкретная светоносная сила, энергия, это сатва. Сатва – это то, из чего состоит тело Ишвары. Когда Брахман отражается в сатвичной майе, появляется тело Ишвары. Тело Ишвары состоит из чистого, лучезарного, светоносного материала, так можно сказать. И когда душа накапливает заслуги, она по частотам вибраций своего тела тоже сравнивается с Ишварой. И задача каждой души – стараться максимально накапливать заслуги. Заслуги накапливаются разному. Например, когда вы делаете упасану, если вы делаете упасану неформально, а ваша душа расцветает в упасане, она сопровождается глубокими чувствами веры, любви и преданности, конечно, накапливается заслуга. В душе появляются отпечатки возвышенных состояний. То же самое касается мантры, созерцания, служения, исполненного чувства веры, преданности и благодарности и многих других практик. Накопленная заслуга меняет наше кармическое видение. Именно наличие заслуг или недостаток заслуг определяют судьбу души. Именно заслуга определяет, какое тело принять и в каком мире родиться. Если вы родились в мире людей, и это не было сознательной санкальпой, а чисто было определяемо заслугом, это означает, что у вас хватило заслуг родиться в мире людей. Но не хватило родиться в мире Индры. У вас хватило заслуг стать садху, человеком, манава. Но не хватило заслуг стать гандхарвой или стать Индрой. Все определяется заслугами, тонкой праной в тонком теле и силами души. То есть заслуги – это силы души. И души все разделяются по лестнице вселенской иерархии именно на основании мудрости и сил души. Например, это называется в шивоизме Байндави Кала, в Манусмрити еще другое название. И живые существа составляют иерархию именно на основании сил души. Например, сила души животного больше силы души растения. Сила души растения больше силы души минерала. Сила души человека больше силы души животного. Это понятно, например, если есть курица и человек. Человек разводит куриц, потому что больше сила души. Но курицы не могут разводить человеков, людей. Силы души не хватит. Если бы у кур была сила души больше, может быть, они выращивали людей, как-то манипулировали, вели там глобальную политику. Управляли тайно человеческой цивилизацией для своих скрытых целей. Но не могут. Нет силы души. Курятник, все. Человек превосходит курицу. И всех животных тоже. Но боги управляют людьми. Силы их души больше. Человек не может управлять богами. Великие боги управляют богами. Их сила души превосходит. Ишвара, Шива превосходит всех богов. Сила его души включает всех богов. Поэтому он единственный тот, кто является владыкой, господином, единственным сувереном над всеми. Часто те, кто практикует адвайту однобока, учитывая только воззрение или созерцание, но не учитывая принцип энергии шакти, не разбираются в этом, не понимают этого факта, что есть сила души. И сила души означает энергию, а не ход мыслей. Ход мыслей может быть такого примерно. Это все иллюзия, я абсолют. Но это воззрение. А реальность может быть в относительном определяться именно силой души. Я абсолют, но силы моей души хватает только на земное тело. Вот так. Вот это и есть относительное. А другое существо пребывает в воззрении «я абсолют», но силы его души хватает, чтобы быть Индрой. Потому что сила души разная. И души подчиняются закону кармы, реинкарнации, рождаются в локах и получают тела не на основании одного воззрения, а на основании силы души. Воззрение может помогать развить силу души, но доминирующим фактором является все-таки не воззрение, а сила души, из него проистекающая. Воззрение определяет внутреннее мировосприятие, но законы реинкарнации происходят на основании принципов шакти, энергии. Но на каком-то этапе воззрение может набрать такую силу, что оно станет созерцанием, и оно начнет определять силу души. И вот это и есть самый главный момент для нас. Настолько углубиться в воззрение недвойственности и развить свое созерцание, что оно начинает питать силу души, минуя какие-либо внешние вещи. Тогда заслуга накапливается одним естественным состоянием. Тогда сила души порождается благодаря одному присутствию.
Шри Бхагаван сказал: «О Рама, заслуги приобретаются на основе знания и кармы. Молодой человек, который красив, доблестен, здоров, силен, который без бед правит над 7 континентами, обретает счастье, и это блаженство называется манаванандом, человеческое счастье. Когда человек совершает аскезу, он становится гандхарвой. Как гандхарва он получает 100-кратное человеческое счастье. Когда он получает положение бога гандхарвов, то счастье бога гандхарвов во 100 раз больше счастья гандхарвов».
Итак, какой способ накопить большую заслугу? Подняться по иерархической лестнице за короткое время. Тапасья, аскеза. Любая тапасья начинает приносить вам огромные цифры на счет заслуг. Все, что вы делаете с осознанием веры, преданности, долга, увеличивает вашу заслугу. Это важно понять, поэтому никогда не избегайте тапасьи, если она вами выбрана и осознана. Радуйтесь ей. Души с небольшим пониманием, они избегают тапаси и стремятся к чему? К наслаждениям, да. И, в общем, поиск наслаждения является главным вообще мотивом их жизни. Но часто они как раз не могут получить наслаждение, потому что заслуг не хватает. И тогда они не знают, они впадают в депрессию, в разочарование. Наслаждение не могу получить. Не знаю как, не получается. Универсальный секрет в том, что путь к наслаждениям лежит через тапасью. Хочешь получить наслаждение – делай тапасью. Увеличится твоя заслуга. Ты перейдешь в новый статус, а по этому статусу наслаждения просто положены природой. Просто тебе это положено. Например, для каких-то знатных семей просто положено там роскошь, богатство и так далее. Естественно, положено. Там, такой круг. Никто из его круга не бывает никогда бедный, никогда голодный не бывает. Так и здесь. И секрет увеличения заслуг – выполнять тапасью. И мудрая душа, она не избегает тапаси, она радуется ей, и она сама ее выбирает. Неважно, как эта тапасья будет проявляться. Это медитация, антартапасья, созерцание мантра, упасана, изучение текстов или сева, или смирение, послушание. Главное, что душа понимает, что она накапливает большие заслуги благодаря этому, и она радуется. Она думает так: хоть мои чувства не наслаждаются, то моя тапасья приведет меня к более высокому положению, и оно стоит того. Это подобно тому, как человек отправляется на неприятную работу ради того, чтобы заработать огромные деньги. В конце концов, он думает: я здесь немного поработаю, но затем я на всю жизнь себя обеспечу, ведь оно того стоит. И когда мы приходим в монашество, это надо понимать. Я немного поработаю в монашестве, но обеспечу себя на многие жизни вперед. И отсюда понимание монашеского долга, монашеской садханы, оно таково, что мы готовы делать тапасию. Поэтому нам несложно делать садхану, делать севу, жить дисциплинированной жизнью, соблюдать заповеди, потому что мы рады, мы понимаем, для чего это, что идут огромные заслуги. Каждый день там по миллиону заслуг. Каждый день на вес золота. И ничего, что я свое эго усмиряю, что я не удовлетворяю желания, ничего страшного. Зато ведь я получаю гораздо больше, это и есть заслуга. Кто-то может сказать, ну, я сомневаюсь, идут ли мне заслуги или нет. Нельзя ли проверить как-то там, сколько мне на карточку пришло? Это невозможно. Но через годы, оборачиваясь сами на себя, если вы правильно практикуете, вы увидите, что да, заслуга пришла. Как узнать, что заслуга пришла? Ваша любовь увеличивается. Ваша чистота и чистое видение увеличивается. Ваш самоконтроль, самодисциплина увеличивается. Ваша внутренняя самодостаточность, единый вкус увеличивается. Ваш контроль ума увеличивается. Вот это и есть признак того, что вы накопили заслуги.
Таким образом, каждый высший пост представляет счастье во 100 крат больше, чем предыдущий уровень. Выше божества Гандхарвов положение Питридевов, а следовательно их счастье увеличено во 100 крат больше, чем предыдущих. Во 100 крат выше счастья Аджанадевов, во 100 крат выше их счастья Кармадевов, во 100 крат счастливее их небесные божества, во 100 крат счастливее их Индра, выше Индры во 100 крат счастливее пост Брихаспати. Выше Брихаспати во 100 крат больше счастья поста Брахмы. Это порядок достижения высших положений на основе аскез и приобретенных заслуг.
Признак, явный признак того, что ваша заслуга увеличивается, вы начинаете испытывать счастье. Спонтанное, естественное, ничем не обусловленное. Просто, как говорят, как по божественной милости. Счастье, радость становятся вашим обычным естественным состоянием. Чтобы мирской человек в мирской жизни получил счастье, обычно он должен сильно удовлетворять чувства, много и изысканно, в соответствии со своими предпочтениями. Но садху получает счастье внутри благодаря тапасе, аскезе. Беспричинное счастье. И это очень свободное счастье, ничем не мотивированное. Например, тот, кто занимался кундалини-йогой, он знает, когда занимаешься 6 часов подряд пранаямой, затем управлением ветра, затем чандали-йогой, или по 15 часов, и затем ретрит заканчивается, ты выходишь, думаешь, как хорошо. Ты ничего не делаешь, но счастье приходит просто само по себе. И вы чувствуете, что просто быть счастливым, чтобы быть счастливым, не надо даже ничего не делать. Потому что высокий уровень пран, чистые каналы, сильная концентрация, все воспринимается гармонично. Чакры очищены, сушумна наполнена, верхние чакры наполнены. Это признак накопления заслуги через прану. Тот, кто занимается много упасаной, мантра-йогой, его тонкое тело расцветает. Внутренние божества вскрываются, открываются в каналах. Чувство счастья, радости, блаженства само собой приходит, благодаря тому, что его тонкое тело переполнено божественными бхавами. И также и другие практики. И вот нарастание внутреннего счастья – признак того, что ваша заслуга увеличивается. Когда ваша заслуга сравнивается с заслугами небожителей, небожители начинают вас замечать. Приходить в снах, приходить в медитации, беседовать, давать передачи. Потому что они начинают считать вас своим. Они примерно говорят, ты такой же, как и мы. Твое тонкое тело такое же, как у тебя грубое тело, но твое тонкое тело похоже на наше, поэтому ты наш друг. Ты наш родственник. Это означает, ваша заслуга увеличилась до уровня заслуги небожителей. Дальше.
Кто не ожидает никаких плодов от своей кармы, какой бы он ни принадлежал варне, такой безупречный благочестивый человек тоже обретает блаженство. Благодаря заслугам, приобретенным вследствие познания атмана, ему открываются удобства сварги, рая. Следовательно, для достижения высших обителей нет ничего большего, чем познание атмана, атма-джняна. Однако брахма-джняни, просветленный мудрец, единый с абсолютом, не следует пути кармы, а следовательно, не достигает эфемерных состояний счастья. Став брахма-джняни, он не затрагивается греховной деятельностью. Сосредоточенный на познании Абсолюта, он превосходит все. Кто сознательно совершает хорошую карму, тот приобретает плоды, от которых отказываются кшая-пхалам. Какая заслуга приобретается путем кормления 10 миллионов брахманов, такая равная заслуга приобретается в кормлении брахма-джняни. Человек, который проявляет ненависть или отвращение к брахма-джняни, умирает от туберкулеза. Кто занимается духовной практикой, тот никогда не попадает в затруднительное положение. Следовательно, о Рама, тебе тоже следует идти по пути упасаны и достичь вечного блаженства. Так заканчивается 11 глава Шивагиты из Падма-пураны Уттара-канда.
Ooh.